«Радио Свобода» – продолжение политики с Ириной Лагуниной. Решение Совета ООН по правам человека провести расследование ситуации в Северной Корее. Насколько опасны небесные тела? Специальное слушание в Конгрессе США после Челябинского метеорита. Российские интересы в Сирии и Вук Еремич, странный председатель Генеральной Ассамблеи ООН. Все это продолжение политики. С вами Ирина Лагунина. Северная Корея продолжает угрожать США и Южной Корее. 20 марта вечером южнокорейские компьютеры и серверы поразил вирус, из-за которого не смогли нормально работать банки и некоторые средства информации, включая телевизионные станции. В общей сложности было поражено 32 тысячи компьютеров и серверов. Первоначально южнокорейские эксперты заявили, что вирус был заслан с китайского адреса, не обвиняя при этом Китай, а скорее указывая на Северную Корею, которая раньше уже использовала китайские адреса для кибернетических атак. Потом китайская география вируса была отвергнута, но подозрения, что к атаке причастна Северная Корея, остались. Мы беседуем с профессором Сеульского университета Куньмин Андреем Ланьковым. Чем, на ваш взгляд, вызвана эта воинственная риторика последних дней? Только ли это совместные учения, которые проводят Южная Корея и США?
Нет, конечно. Совместные учения тут, скажем так, проблема вторичная. Это достаточно типичная, хотя на этот раз и необычно громкая, реакция на принятие любой критической по отношению к Северной Корее резолюции Совета Безопасности ООН. Ну вот, недавно была принята такая резолюция, и северокорейцы реагируют на нее примерно так же, как они реагировали на похожую резолюцию, скажем, в 2009 году. Заявляется, что это акт войны, но мы готовы нанести удар, мы точно нанесем удар, мы превратим Сеул и Вашингтон в море огня, мы ждем только приказа главнокомандующего, мы вот-вот начнем великую войну за объединение страны, проще говоря, за захват Южной Кореи и так далее. Собственно говоря, все это мы уже слышали. Ничего такого уж совершенно неожиданного в происходящем нет. Практически вся риторика уже озвучивалась неоднократно в 2009 году последний раз.
Что заставляет молодого Кима полностью повторять риторику отца?
Ну, верность традициям, тем более традиции, в общем, служат хорошо. Как бы то ни было, северокорейская элита остается у власти, и представляется, что, по крайней мере, пока ее положению никто и ничто не угрожает. Это вот такой вот дипломатический прием. Есть, правда, и внутриполитическая составляющая. Всегда полезно напомнить населению, что страна окружена злобными и коварными врагами. Ничто не помогает единству народа так, как коллективная пробежка в бомбоубежище. И внутриполитические соображения тоже. Отчасти дипломатия, отчасти стремление напомнить народу, как нужно быть готовым к отпору внешнему врагу и, соответственно, как надо любить собственное руководство.
А внутриэкономических причин для этого нет?
Да нет, особо нет. Экономическое положение страны по меркам большинства соседей плохое, но по ее собственным меркам вполне даже хорошее. Вопреки тем сообщениям, которые периодически появляются в мировой прессе, экономическое положение Северной Кореи в последние 7-8 лет медленно, но улучшается. Причем любопытно, что улучшение началось как раз тогда, когда против Северной Кореи были введены международные санкции, что еще раз показывает, насколько низка действенность этих самых санкций. Так что да, по меркам большинства соседей или по меркам, скажем, России, северокорейцы живут в страшной нищете и не доедают. Не все, но многие, большинство, может, даже по весне. Но при этом все-таки никакого голода такого, чтобы там люди на улицах падали с голода, как было, скажем, 15 лет назад, этого уже в Корее больше нет. Повторяю, экономическое положение тихонечко улучшается, люди одеты много лучше. В крупных городах стали появляться частные автомобили, о которых и раньше и думать было нельзя. То есть ничего такого страшного экономически не происходит. Правда, народ несколько недоволен. Вот рост есть и недовольство есть. Немножко напоминает Советский Союз 70-х годов. Но, тем не менее, даже сам факт недовольства, он показывает, что народ, так сказать, несколько отъелся и обнаглел, тем более и репрессивность режима несколько снизил.
Профессор, а с чем связан этот небольшой, но экономический прогресс?
А вот если бы кто знал. Значит, есть несколько объяснений. Скорее всего, все эти факторы в разной степени играют роль. Конкретно, я думаю, об этом еще историки будут спорить много-много десятилетий, столетий, даже после открытия архивов. И, скорее всего, так окончательно не договорятся. Факторы следующие. Во-первых, конечно, китайский фактор. На протяжении вот этого десятилетия торговля с Китаем увеличилась где-то 7-8 раз. Сейчас сходу не скажу, статистику не помню, где-то около того. Причем значительная часть этой торговли, она субсидируется китайскими властями и фактически является не столько торговлей, сколько видом помощи Северной Корее. Второй фактор – это, конечно, развитие внутри страны частного рынка и частных товароденежных отношений. Теоретически там, конечно, везде висят государственные вывески, и страна всячески пытается представить себя такой образцово-социалистической страной. Но фактически все уже давным-давно не так. Там примерно столько же социалистического государственного, сколько было, скажем, в Советской Средней Азии году в 80 небольшом, и даже меньше. Практически значительная часть мелкого и среднего производства, а также едва ли не большая часть сферы обслуживания уже довольно давно частная. Все это как-то работает, люди делают деньги, делятся с государством, иногда по своей воле, иногда не по своей, производят товары, производят услуги, то есть какое-то вот такое оживление. Ну и третий фактор – это, конечно, то, что люди научились жить, и промышленные администраторы, менеджеры научились управлять в новых условиях. На государственных предприятиях тоже больше уже никто не ждет, когда им сверху пришлют там какие-нибудь фонды или так далее. Выкручиваются своими силами, как правило, им это удается. Вот такие вот факторы.
Профессор Сеульского университета Куньмин Андрей Ланьков. Если взять эту логику поведения режима в Пхеньяне за основу, резкие угрозы соседу и США параллельно с обсуждением северокорейской ядерной программы в Совете Безопасности ООН, то становится понятно, почему режим Кима пытается сейчас держать градус напряжения. Другой Совет Объединенных Наций, Совет ООН по правам человека, 21 марта все-таки решил, наконец, провести международное расследование нарушений прав человека в Северной Корее. Этому предшествовал доклад специального представителя Марзуки Дорусмана в штаб-квартире Совета в Женеве, в котором впервые прозвучала мысль, что размах нарушений прав человека в КНДР и система лагерей, система ГУЛАГа, в котором находится около 200 тысяч человек, могут быть квалифицированы как преступления против человечности. К этой тюремной системе надо добавить еще и общее обнищание населения. Небольшой экономический прогресс, который отметил профессор Ланьков, никак не сказался на общем состоянии нации. Вот данные последнего доклада Детского фонда ООН и ЮНИСЕФ на конец прошлого года. Я сейчас произнесу эти цифры, которые ЮНИСЕФ рассматривает как положительную тенденцию. А потом давайте задумаемся о том, что за этим стоит. Итак, острое недоедание испытывают сейчас 4% детей. В 2009 году их было 5,2%. Хронической худобой страдают сейчас 15,5% детей, а в 2009 страдали почти 19%. Серьезная проблема, как отмечают эксперты ЮНИСЕФ, анемия среди женщин. В возрасте от 15 до 49 лет ей страдают каждая третья женщина. Каждая четвертая женщина недоедает. 5% женщин в стране голодают. Хроническое недоедание накладывает необратимый отпечаток на физическое и интеллектуальное развитие детей, написано в докладе ЮНИСЕФ. Офис по гуманитарным проблемам ООН также выпустил недавно доклад, в котором утверждается, что 2/3 из 24 миллионов жителей Северной Кореи не знают, будет ли у них сегодня еда. Организация под названием «Всемирная христианская солидарность» уже несколько лет ведет кампанию за то, чтобы ООН провела расследование в Северной Корее. Я спросила сотрудника этой организации Бенедикта Роджерса, могут ли они сделать заключение, что происходящее в Северной Корее можно квалифицировать как преступление против человечности.
Да, абсолютно. Я полностью согласен со специальным представителем. Общий масштаб тюремной системы, количество заключенных, нечеловеческие условия существования в этих лагерях, применение самых чудовищных пыток, убийства, сексуальное насилие и рабство – все это представляет собой преступление против человечности. Так что специальный представитель абсолютно прав.
В последние годы появилось несколько публикаций, что северокорейский режим немного свернул систему лагерей, что стало меньше заключенных. Ваше исследование это подтверждает?
Я видел эти публикации, но мы не смогли найти доказательств того, что это на самом деле так. С другой стороны, буквально 10 дней назад был опубликован доклад правозащитной организации «Международная амнистия» о том, что один из лагерей расширяется. Так что говорить о том, что лагеря закрываются, вряд ли приходится. Возможно, их просто перемещают в другие места, а не закрывают. Кстати, именно из-за того, что точной информации нет, мы уже несколько лет ведем кампанию за то, чтобы международное сообщество провело расследование.
Почему столько правозащитных организаций уже многие годы добивались этого расследования, а расследование решили провести только сейчас?
Мы ведем эту кампанию уже 5 лет,
с тех пор, как в 2007 году опубликовали доклад под названием «Северная Корея. Вопрос, требующий ответа. Призыв, требующий действия». Потом к нам присоединились другие организации. В 2011 году мы сформировали коалицию организаций, которые выступают за специальную комиссию по расследованию ситуации в Северной Корее. Она называется «Международная коалиция за прекращение преступлений против человечности в Северной Корее». В нее входит в общей сложности 40 организаций. На наш взгляд, нигде больше в мире права человека не нарушаются столь повально, как в Северной Корее. Северная Корея также является самой закрытой страной в мире, а положению с правами человека в ней должного внимания не уделяется. Но мы уверены, что если бы ООН организовала расследование со всеми ресурсами, экспертизой и авторитетом, который может дать Организация Объединенных Наций, то это пролило бы свет на этот забытый всеми кризис с правами человека. А это, в свою очередь, помогло бы международному сообществу определить, как отвечать на этот вызов. На мой взгляд, одна из проблем с Северной Кореей состоит в том, что эта страна получает международное внимание только в связи с вопросами безопасности. Проблемы ядерной программы, конфликты на полуострове. А о правах человека говорят редко. Мы полагаем, что международное расследование поможет поставить эту проблему на первый план.
Вы много лет исследуете северокорейский ГУЛАГ. Что вас больше всего поразило в этой системе?
Думаю, что больше всего поражает в системе ГУЛАГа в целом и в системе северокорейского ГУЛАГа в частности, так это то, что она не оставляет места для инакомыслия. В Северной Корее невозможно мыслить иначе, чем предписано режимом, невозможно думать иначе, невозможно высказывать свои убеждения и мнения. Невозможно иметь в голове идеи, отличные или рассматриваемые властями как оппозиционные правящей системе, династии Кимов. И это коренным образом отличает Северную Корею от других диктатур. Я, например, занимался также положением с правами человека в Бирме. Даже в самые плохие времена в Бирме оставалось хоть какое-то пространство для гражданского общества. Конечно, за это люди расплачивались собственным благополучием. Многие были посажены в тюрьмы, а Аун Сан Су Джи провела долгие годы под домашним арестом. Но в Бирме все равно была организованная оппозиция. В Северной же Корее всему этому вообще нет места. И еще меня всегда поражала полная бесчеловечность северокорейской тюремной системы. К заключенным относятся так, словно это вообще не люди. Одна из историй, которая меня потрясла до глубины души, это история человека по имени Чин Дон Ук. Он родился в лагере в Северной Корее. Его мать и брата расстреляли на его глазах. История пыток в этих лагерях заставляет содрогаться. Я говорил с одной женщиной, у которой были выбиты во время пыток все зубы. И это далеко не самое страшное, что делают с людьми. Еще один, третий момент, который я выделил бы в отношении Северной Кореи. Эта страна уникальна тем, что в ней проводится политика наказания по связям с наказанным. Если вы совершите то, что власти считают политическим преступлением, то ваши дети и внуки могут также оказаться в лагере. Это уникальная система. Такой нигде в мире больше нет. Can also end up in the prison camps, and
that's quite unique in the world. О Чин Дон Уке уже написана книга. Она называется «Побег из лагеря номер 14». Есть такое выражение: «Он вырос без любви». Так вот, этот человек в буквальном смысле слова вырос без таких понятий, как любовь, доверие и доброта. Его жизнь состояла из побоев, голода и рабского труда. Его характер формировался в подчинении охране, доносах на других заключенных и краже еды, когда это было возможно. Когда Чину было 14 лет, у него на глазах убили его мать и старшего брата, что не вызвало у него ни жалости, ни огорчения. Его выращивали для того, чтобы он работал до смерти, то есть, возможно, лет до 40. Он никого не знал за пределами лагеря номер 14. Когда ему было 23 года, он убежал и смог за 4 года пробраться через Северную Корею, голодную и более хаотичную версию того же лагеря 14, но больших размеров, в Китай, а затем в США. Он единственный рожденный в северокорейском ГУЛАГе, кому удалось вырваться на свободу. Сейчас к нему постепенно приходит сознание того, что его растили в нечеловеческих условиях. Он постепенно учится понимать, что такое мораль и чувства. Как говорится в книге о Чине, северокорейский ГУЛАГ существует уже в 2 раза дольше, чем сталинский, и в 12 раз дольше, чем нацистские концлагеря. Северокорейские лагеря видны со спутников. Один из них по площади больше Лос-Анджелеса. А что считается политическим преступлением в Северной Корее? Бенедикт Роджерс.
Абсолютное большинство политических заключенных в Северной Корее — это не те люди, которых можно назвать политическими заключенными в классическом смысле слова. Это не диссиденты, это не те люди, которые постоянно и сознательно противостоят режиму. Они совершили то, что режим считает преступлением, очень часто случайно. Например, сели на газету, в которой напечатана фотография Ким Чен Ира. Или их поймали за тем, что они слушают какое-то иностранное радио. Этот набор преступлений, если их можно так назвать, просто поражает.
Специальный представитель ООН полагает, что в лагерях сейчас находится около 200 тысяч человек. Как собираются подобные данные?
Эти данные совпадают с нашими оценками. Это оценка, с которой согласны большинство международных организаций. И, конечно, это приблизительная оценка, потому что доступа в лагеря ни у кого нет. Но довольно многим людям сейчас удалось убежать из Северной Кореи, и они дали представление о том, чем являются эти лагеря и какое количество людей в них находится. Все показания позволяют говорить о том, что 200 тысяч человек — это более или менее правильная оценка.
Бенедикт Роджерс, Всемирная христианская солидарность. Вернусь к разговору с профессором Андреем Ланьковым и к угрозам со стороны Северной Кореи. Вы заметили, что все эти угрозы уже были сказаны в 2009 году.
И раньше, и позже, многократно. Это все повторение такой старой пластинки, которая несколько, так сказать, на повышенную громкость сейчас включена, но ничего такого совсем нового там нет, да.
А чем тогда может обернуться разрыв соглашения о перемирии? Северная Корея объявила, что сделала это, а Южная Корея заявляет, что сделать это невозможно.
Ну, сделать это невозможно или невозможно, это вопрос сложный. Всегда можно сказать, что захотели и сделали. А чем он может обернуться? Да ничем. Об этом самом разрыве уже заявляли в мае 2009 года. Фактически, в чуть менее, так сказать, твердых и жестких выражениях, в 2003 году заявляли. И заявление о том, что Сеул превратится в море огня, ничего нового в этом заявлении нет. Обещали превратить его в море огня и в 1994 году, и в 2003 году. Вот сейчас в очередной раз обещают. А в прошлом году летом северокорейцы обещали, что они скоро снесут с лица земли редакции южнокорейских газет ведущих. Потому что эти газеты напечатали что-то, что не понравилось северокорейскому руководству. Было, соответственно, официальное заявление. Мы знаем, где они находятся. Даже там координаты приводились. Мы нанесем страшный удар. Наша месть будет страшной. Ну, естественно, никакой мести не последовало. Да никто ее не ожидал. Уже в Южной Корее на эти заявления давным-давно не реагируют. Все понимают, что это такой вот интересный ритуал плюс накручивание собственного северокорейского населения.
Тем не менее, молодой Ким побывал в той части, которая обстреляла в 2010 году южнокорейский остров?
Ну, и что, и побывал. А его отец бывал в подобных частях, и дед бывал в частях. И, естественно, он не просто побывал, он там произнес страшные слова о том, что вот они сейчас готовы нанести карательный удар. Часть игры. Страшные рожи, удары в грудь, кулаком, размахивание дубинками. При этом все отлично понимают, что никакого великого похода не будет, но вот полагается изображать, и изображают, а что? И не нами началось, не нами и кончится. Старая традиция.
Судя по этому, молодой Ким достаточно хорошо вписан в семью.
Ну, а иначе что он там делал? Самый молодой генерал армии, а сейчас самый молодой маршал нашей планеты, которому то ли 29, то ли 30 лет. Естественно, без семьи он бы никак не оказался там. Впрочем, в семье там тоже свои проблемы. Там у него и старший брат, который, так сказать, несколько диссидентствует, и которого он не любит. И еще, так сказать, есть какие-то проблемы. Ну, конечно, да, списан в семью и его ближайшим советником, а некоторые считают, что даже фактически таким надсмотрщиком при нем является его дядя, так что да, списан, конечно.
Профессор Сеульского университета Куньмин Андрей Ланьков. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Недавнее падение метеорита близ Челябинска произвело сильнейшее впечатление на американцев. На этой неделе сразу два профильных комитета Конгресса, Нижней и Верхней палаты, провели публичные слушания о космической угрозе и мерах ее предупреждения. За слушаниями следил наш корреспондент Владимир Абаринов.
открывая заседание Комитета Палаты представителей по делам науки, исследованию космического пространства и технологий, его председатель, конгрессмен Ламар Смит, предостерег от легкомысленного отношения к угрозе из космоса.
Хотя многие, возможно, узнали об этом явлении в связи с недавними событиями, на самом деле оно столь же древнее, как и наша планета. У меня в руках номер журнала Time почти 20-летней давности, в котором эта тема вынесена на обложку. Проблема существует уже много лет, и все же есть много вопросов, на которые стоит ответить. Диапазон этих вопросов широк, ответы на них сложны. Как отследить объект, находящийся на расстоянии миллионов километров от нас? Что делать, если астероид или метеор летит к Земле? Два события, имевших место в пятницу 15 февраля, безопасный пролет астероида и не вполне безопасное падение метеорита в России, стали грозным напоминанием о необходимости вложения средств в космические исследования. Астероид пролетел всего в 27 тысячах километров от Земли, это меньше, чем окружность земного шара. США далеко продвинулись в способности отслеживать и устанавливать особенности астероидов, метеоров, комет и метеоритов, но нам все еще предстоит многое сделать. Национальное агентство по аэронавтике и космическим исследованиям полагает, что обнаружило 93% самых больших астероидов на околоземной орбите, диаметром 1 километр или больше. Но как насчет остающихся 7%, размером меньше километра, число которых оценивается в тысячах? Астероид, диаметр которого составляет всего 100 метров, при прямом попадании способен разрушить целый город. Мы следим за такими небесными телами. Метеор, упавший в России, по оценкам ученых, был всего 17 метров в диаметре. Его приближение не было замечено вообще. Чем они меньше, тем труднее их обнаружить, и все же они могут быть опасны для жизни.
Падение на Землю крупного метеорита – событие редкое, однако его маловероятность компенсируется его чрезвычайной разрушительной силой. Об этом говорил Сенатскому комитету по делам науки бывший астронавт, а ныне глава неправительственного фонда по изучению малых небесных тел Эдвард Лу.
На город Челябинск в России упал астероид размера всего 17 метров. Он поместился бы в этом зале. Его взрывная сила была в 25 раз больше, чем мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму, или 470 килотонн в тротиловом эквиваленте. Жителям Челябинска сильно повезло. Небесное тело взорвалось более чем в 60 километрах от города, и все-таки от него пострадали около 1000 человек. Предыдущим инцидентом такого масштаба было падение Тунгусского метеорита в 1908 году. Взрыв был в 500 раз сильнее, чем в Хиросиме. Этого достаточно, чтобы уничтожить Вашингтон. Тот астероид был размером около 40 метров в диаметре. В этот зал он не поместился бы, но был не намного больше этого зала.
Существуют технологии отражения астероидной угрозы. В крайнем случае, как объяснил сенатором Эдвард Лу, можно применить ядерное оружие. Но для этого астероид нужно сначала обнаружить. Эта задача возложена на Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства, говорит директор управления астрономических исследований агентства Джеймс Грин.
Околоземные объекты – это астероиды и кометы, которые входят в околоземное пространство. Это остатки строительного материала Солнечной системы, что делает их незаменимыми объектами для научных исследований. В настоящее время мы не располагаем их полным каталогом. В 1988 году Конгресс поставил перед агентством задачу в течение 10 лет зарегистрировать 90% крупных околоземных объектов. Крупный объект – это объект диаметром 1 километр и более. Если объект такого размера столкнется с Землей, произойдет катастрофа глобальных масштабов. В настоящее время агентство описало примерно 95% объектов размером более 1 километра. Ни один из них не представит какую бы то ни было угрозу Земле в ближайшие 100 лет. Мы постоянно следим за ситуацией. В 2005 году Конгресс дал агентству указание расширить исследования, обнаружить, отследить, внести в каталог и описать объекты диаметром 140 метров и более. Конгресс поставил перед нами цель завершить эту работу на 90% к 2020 году.
Наконец, еще один эксперт, профессор военно-морского колледжа Джан Джонсон Фрис, обратила внимание законодателей на военную угрозу, которая может исходить от астероидов и метеоритов.
Помимо экономической выгоды использования космоса, которая отвечает жизненно важным национальным интересам, недавний метеорит, нанесший удар по России с мощностью атомной бомбы, был впечатляющим сигналом. Он бесспорно показал нам важность наблюдения за космическим пространством и предупреждения угроз. Сообщения прессы говорили о панике, охватившей местных жителей, о страхе конца света, а один российский чиновник обвинил в случившемся Соединенные Штаты. Учитывая сложную политическую обстановку в мире, становится ясно, что предоставлять правительству точные научные данные, с помощью которых можно было бы отличить метеориты от ракетных ударов, совершенно необходимо. Поскольку поводом к войне часто становилась ошибка, мы должны знать, что творится в нашей Солнечной системе.
Слушания будут продолжены. Конгресс готов ассигновать дополнительные средства на борьбу с космической угрозой, если специалисты убедят его в такой необходимости.
За слушания в профильных комитетах Конгресса о космической угрозе и мерах ее предупреждения следил Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Россия и Китай использовали первый визит в Москву нового китайского лидера Си Цзиньпиня, чтобы призвать к национальному диалогу, примирению и прекращению огня в Сирии. Между тем, сирийский режим воюет с повстанцами оружием в основном российского производства. И у России, как и у Китая, в этой стране есть достаточные геополитические и военные коммерческие интересы. За ролью, которую играет Москва в конфликте, внимательно наблюдают политики и эксперты в соседней Сирии Турции. Из Стамбула Елена Солнцева.
На карикатурах в турецких журналах Башара Асада изображают в компании ближайших друзей. Иранского президента Ахмадинежада, лидера радикальной шиитской группировки Хезболлах, шейха Хасана Насралла и российского президента Владимира Путина. Позиция Турции, которая поддерживает сирийских повстанцев и выступает за скорейшее свержение режима Асада, вызывает недовольство Кремля. На юго-востоке страны в приграничных районах базируются солдаты свободной сирийской армии, которые совершают рейды на сирийскую территорию и возвращаются обратно. Россия называет это вмешательством в дела суверенного государства. Турецкие газеты публикуют мнения российских экспертов, которые утверждают, что в Сирию тянутся террористы всех мастей и исламистские фанатики, а Турция якобы спонсирует их, помогает оружием и готовит на своей территории боевиков, что, дескать, еще больше осложняет политическую ситуацию в Сирии. В интервью турецкому телеканалу НТВ эксперт по России, политолог Дуган Бардаклы сказал.
Очевидно, что российские власти не любят западную демократию и выступают за авторитарные методы руководства и жесткую вертикаль власти. Москва ранее брала под защиту сперва Милошевича, потом Саддама, затем Каддафи. Путин симпатизирует сильным лидерам, которым причисляет и себя. Он пытается сохранить Сирию в ее нынешнем виде, как последний оплот Москвы на Ближнем Востоке.
Символ былого советского могущества – сирийский порт Тартус. В начале 70-х, после того, как к власти пришел Хафиз Асад, отец нынешнего президента, Советский Союз направил туда в качестве помощи миллиарды долларов, в основном в виде оружия, а в обмен получил военно-морскую базу. В те годы в Сирию строить светлое арабское будущее ехали советские инженеры, учителя и врачи. Правящая партия Баас обещала народу процветание и неслыханный прогресс. У входа на базу развивается российский флаг. Российские средства информации утверждают, что денег на модернизацию нет и что база находится в запустении, а штат сотрудников сокращен до нескольких человек. Турецкие источники, однако, настаивают, что российские власти продолжают модернизировать базу и наращивают там военный потенциал. С начала военных действий в порту наблюдается оживленный трафик. Базу посещают эскадры российских военных кораблей, которые рассматриваются в качестве сдерживающей силы, которая не позволит развязать странам Запада военный конфликт, цитирует газета «Джумгуриет» слова российских военных чиновников, не называя их по имени. Военную силу и могущество уже продемонстрировали авианосец «Адмирал Кузнецов», Георгий «Победоносец Кандапога». В интервью турецкому телеканалу НТВ эксперт по России политолог Даган Бардаклы обобщил то, что публикуют турецкие медиа.
Единственная зарубежная база имеет жизненное значение для России. За последние несколько месяцев в Сирию под прикрытием было отправлено множество военных специалистов. Военных советников и агентов разведслужб распределили по армии, спецслужбам и некоторым министерствам. Асад получает российские истребители, а Москва списывает его долги в обмен на доступ в сирийские порты.
Турецкая пресса пишет, что офицеров и солдат Башара Асада обучает российский военный персонал. В Сирии находятся две радиолокационные станции, которые покрывают Израиль, Иорданию, Ирак и север Саудовской Аравии. В Турции считают, что российский персонал отслеживает перемещение кораблей и самолетов на востоке Средиземного моря и передает информацию властям Сирии и Ирана. Согласно данным турецких источников, одна из них на горе Джебааль-аль-Харра к югу от Дамаска была недавно модернизирована, а другая была установлена нынешней весной в менее чем 10 километрах от турецкой границы на высоте более 1000 метров над уровнем моря, неподалеку от сирийского селения Кисап. Станция позволяет вести наблюдение за стратегическими объектами НАТО в Турции и передает режиму разведданные о передвижении оппозиционных сил, которые базируются на юго-востоке Турции в провинции Хатай в нескольких километрах от сирийской границы. Официальные сирийские источники утверждают, что в данное время станции полностью демонтированы и российский персонал покинул страну. Однако в Турции сомневаются в объективности этой информации. Бывший майор ВВС в отставке Алтын Аклёл.
В Средиземном море был сбит турецкий военный учебный самолет. Турецкая разведка не исключила, что ракета могла быть выпущена с одного из кораблей, которые находились в то время близ сирийского порта Тартус в Средиземном море. Возможно, приказ был отдан российскими военными.
Сирийский колпак – так называют сильнейшую на арабском Ближнем Востоке сеть ПВО, за исключением Израиля, которая была создана при помощи российских специалистов. В турецких источниках ее называют последней надеждой Башара Асада. В некоторых газетах появились предположения, что наличие сирийской ПВО – главная причина того, что Запад до сих пор не рискнул начать военную операцию. А турецкие средства информации пугают обывателей тем, что в Сирию, дескать, прибывает новая партия российских самолетов, вооруженная ракетами класса воздух-земля и класса воздух-воздух. На сегодняшний день, по мнению турецких экспертов, главной частью международных усилий по прекращению кризиса в Сирии может стать бесполетная зона. Подобная мера была принята над Ливией во время конфликта 2 года назад. Россия, однако, утверждает, что Сирия усиливает охрану своих воздушных границ, потому что вынуждена обороняться от соседей. Турция усиливает давление на режим, вооружает оппозицию, размещает вдоль сирийской границы американские ракеты «Земля-воздух». Бывший майор ВВС в отставке Алтын Аклёл.
Россия крайне негативно реагирует на американские ракеты у турецкой границы. Москва считает, что размещение ракет в непосредственной близости от Сирии милитаризирует эту взрывоопасную зону. Турция уверяет, что решение принято с целью защиты безопасности мирных турецких граждан после того, как снаряды, выпущенные из сирийских орудий, попадали на турецкую территорию и стали причиной гибели нескольких мирных граждан.
В интернете солдат свободной сирийской армии демонстрируют военные трофеи – российские танки Т-55. Как сообщает турецкая пресса, на вооружении у Асада находятся в общей сложности более 3000 танков советского производства. Они значительно устарели, но все равно продолжают использоваться в боях. Один из повстанцев говорит, что армия Башара Асада использует их в качестве бронированного щита, но танки довольно неповоротливы на узких улицах сирийских городов и становятся легкой мишенью. Не так давно турецкие газеты сообщали о том, что в порту Хельсинки был задержан груз запчастей для танков. Были опрошены лица, имеющие отношение к делу, а также члены экипажа судна, которые являются гражданами Финляндии. В ходе расследования было выяснено, что груз направляется из России в Европу через Финляндию, а затем в Сирию. Общий вес груза составлял более 10 тысяч килограммов. Лицензия на транзит груза у властей Финляндии не запрашивалась и не была получена. Груз по-прежнему находится под арестом. Власти продолжают расследование и не разглашают уменьшают информацию об отправителе и получателе груза. Обозреватель международного сайта Айдын Келебек.
Российские власти утверждают, что отправляют в Сирию только оборонительное оружие, которое якобы не может быть использовано против мирных граждан. Однако это не так. Асад закупает почти все свое вооружение в России. Некоторое оружие закупается в Иране и Белоруссии.
Кроме морских, существуют и тайные воздушные маршруты через территорию Ирана, Ирака, Азербайджана, в обход тех стран, которые ввели запреты на полеты российских самолетов. Но для поставок оружия из России, утверждают в Турции, режим Асада используют и вполне официальные каналы. Об этом, как заявляют турецкие власти, свидетельствует последний инцидент с самолетом компании «Сирийские авиалинии», который следовал из Москвы в Дамаск. Турецкие власти принудили самолет к посадке из-за подозрений, что он везет военный груз. На борту, по официальным турецким данным, были обнаружены детали к радиолокационным станциям. Россия утверждает, что груз был легальным и требует вернуть его обратно. Обозреватель международного интернет-сайта Айдын Келебек.
Турция против использования своего воздушного пространства для транспортировки грузов военного назначения для Сирии. Радиолокационные станции используются для сбора разведывательной информации и при ракетных обстрелах территорий, подконтрольных сирийской оппозиции. После этого инцидента турецкие власти стали выборочно проверять самолеты, которые направляются в сирийские аэропорты через турецкое воздушное пространство. По взаимной договоренности были досмотрены самолеты из Армении, которые направлялись в Дамаск с гуманитарной помощью. Власти проверяли наличие оружия и других запрещенных грузов.
А зачем покупать новые автоматы и ружья, если военные склады под завязку забиты российским оружием, говорит бывший офицер регулярной армии Мустафа Сия, который присоединился к бойцам свободной сирийской армии. Проворовавшиеся офицеры Асада уже поняли, что режиму приходит конец, продолжает он. Они открывают склады оружия для повстанцев, чтобы сколотить состояние и уехать в Европу. Солдаты оппозиции утверждают, что на руках у населения скопилось столько оружия, что его хватит, чтобы вооружить целую армию. Мирные жители запасаются пистолетами и ружьями, чтобы охранять себя от непрошенных гостей, мародеров или боевиков Аль-Каиды. Оружием торгуют из-под полы на каждом сирийском базаре продавцы фруктов, безработные, носильщики и даже студенты. 49-летний майор Мухаммед Абу-Исам говорит, что практически все вооружение имеет советское и российское происхождение. Старые модели Калашникова стоят от 300 до 500 долларов. Еще дешевле обойдется подержанный автомат. Запчасти обычно собирает на улицах детвора. Автомат неприхотлив и прост. Недостающие детали вытачивают умельцы за ночь где-нибудь в автомобильной мастерской. В последнее время у солдат регулярной сирийской армии появились новые, более современные российские автоматы Калашникова, хотя не было никаких сообщений о заключении подобных контрактов. Они значительно превосходят старые автоматы повстанцев по точности и дальности стрельбы, говорит Амар Эль-Баби, пресс-секретарь свободной сирийской армии.
Россия накладывает вето на любые санкции, предлагаемые Советом Безопасности ООН, в котором она является одним из пяти постоянных членов. Она также намерена продолжать поставлять российское оружие в Сирию на миллиарды долларов. По разным данным, общая стоимость закупок российской техники Дамаском за последние несколько лет достигла 4 миллиардов евро. Россия поставляет в Сирию истребители, мобильные ракеты, современные танки, вертолеты, надводные военные корабли.
Длинный арабский платок, закрывающий все лицо, камуфляжный костюм, длинные черные перчатки. На первой странице одной из турецких газет фотография молодой российской женщины, которая вступила в ряды бойцов свободной сирийской армии. 30-летняя россиянка, проживающая с семьей в пригороде Дамаска, пошла воевать вслед за мужем после того, как солдаты регулярной армии уничтожили всех ее сирийских родственников. В глазах многих сирийцев, пишет газета, эта женщина уже стала символом протеста против политики российских властей, которые снабжают оружием кровавый режим. Россиянка уже поучаствовала в уличных боях в окрестностях Дамаска и говорит, что будет продолжать борьбу. Вместе с ней, сообщает пресса, в ряды свободной сирийской армии вступили несколько десятков сирийских женщин, которые взяли автоматы в руки после того, как погибли их мужья. Женский батальон прошел обучение в окрестностях Алеппо и принимал участие в локальных боях. Эта запись была сделана для телеканала «Аль-Арабия», а потом перекочевала в турецкий интернет.
Я гражданка Российской Федерации, нахожусь в рядах свободной сирийской армии. Каждый человек имеет право на защиту своей жизни и семьи. Ждать защиты от России оказалось бесполезно. От сирийского правительства глупо. Россия, которой я когда-то гордилась, оказалась фашистской державой. Руководство, которое вещало с экранов о заботе сирот, а в других странах делает сиротами тысячи детей. Многие россияне даже не знают, что за их деньги налогоплательщиков. Тут уничтожаются города российскими самолетами и танками. Право вето Россия использует не для защиты Сирии. Одна из причин — продажи оружия. Российский и сирийский народ миролюбивый, но правительство этих стран делает все возможное, чтобы уничтожить страну. И такому правительству придется рано или поздно уйти. Что касается лично меня, я была за режим Башара и пыталась находить оправдание, пока своими глазами не увидела, как армия Башара разрушала мой район, как убивала моих близких, как Шабиха крала молодых девушек на улице, как Амин машинами вывозил аппаратуру и вещи мирных граждан. Тот беспредел, который они устраивают, оправдать нельзя. Поэтому я буду защищать то, что у меня осталось.
Противники Асада контролируют около половины территории страны, включая почти всю сельскую местность. В Турции считают, что у Асада две дороги – в Москву или в Пекин, который также поддерживает Сирию в угоду Ирану, откуда китайская промышленность получает нефть и газ. Близкий к оппозиции сирийский телеканал «Эль-Хат» утверждает, что у Асада и его ближайших помощников уже готовы документы и фальшивые паспорта. Асад якобы будет проживать в России, якобы под усиленной охраной под именем полковник Хафи Хатум. Но, может быть, такого рода информация – это просто попытка сирийской оппозиции выдать желаемое за действительное.
Российские интересы в Сирии глазами турецких экспертов оценивала наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева. Радио «Свобода». Продолжение политики с Ириной Лагуниной. На днях в Белграде статусная комиссия Демократической партии окончательно исключила из партии бывшего министра иностранных дел Сербии, ныне председателя Генеральной Ассамблеи ООН, Вука Еремича. Вопреки тому, что Еремич уже сделал блестящую политическую карьеру, его товарищи по партии решили с ним расстаться. Причиной исключения из партии стал его отказ подчиниться партийной дисциплине. В ответ на исключение Вук Еремич бросил вызов в лицо руководству Демпартии, подал иск в Конституционный суд Сербии, требуя оценить законность такого решения. Возник вопрос, имеет ли Конституционный суд отношение к внутрипартийным делам или членство в политической партии зависит от двусторонней договоренности, от готовности придерживаться статуса и внутренних правил. Политический портрет Вука Еремича нарисовать нелегко. Вокруг его поведения всегда кипят страсти, не избегает он даже и дипломатических скандалов. В июле 2012 года в возрасте 37 лет Еремич стал главой Генеральной Ассамблеи ООН при довольно необычных обстоятельствах. Он впервые в истории ООН был избран тайным голосованием, на котором опередил своего конкурента, постоянного представителя Литвы при ООН Далиуса Чекуолиса. Россия, желая помешать Литве и ЕС, приложила все усилия, чтобы был избран кандидат из Сербии, рассказывает Ая Куги.
Уже с самого начала появления на политической арене Сербии Вук Еремич вызвал противоречивую реакцию. И такое отношение к нему существует и по сей день. Им восхищаются сербские националисты и малообразованные слои общества. А сербская интеллигенция и образованная молодежь часто с отвращением наблюдает за его популистской деятельностью. Вот что думают о Еремиче прохожие на улице Белграда.
Он умный человек, грамотный и, что самое главное, патриот. Неважно, из какой он партии. Демократическая партия много потеряла из-за того, что его исключила. Такой человек нам нужен, амбициозный, а не какой-то вялый.
Еремича молодым протолкнули в политику, а теперь он думает, что он какая-то большая звезда и пытается еще больше себя возвысить. Однако Демпартия ему больше этого не позволяет. Очень разумно с их стороны.
Хороший, перспективный, молодой и уже председатель Генеральной Ассамблеи Объединенных Наций. Это немалый успех.
Вук Еремич, до того практически неизвестный в Сербии, занял пост министра иностранных дел страны в возрасте 31 года. Да, образование у него было хорошее. В 1998 году он окончил Британский Кембриджский университет по специальности теоретическая физика. Потом посещал школу правительства в Гарвардском университете в США. Не совсем ясно, когда он успел окончить Гарвард и защитить там диплом магистра, если, как стоит в биографии, политику Сербии включился в 2000 году, сразу после демократических перемен в стране. Первая работа Еремича по возвращении была должность советника министра по телекоммуникациям. Потом, в 2003-м, он стал советником министра обороны. Министром, который его выбрал советником, был Борис Тадич, его бывший классный руководитель первой Белградской гимназии. Потом, когда в 2004 году Тадич стал президентом Сербии, Вук Еремич получил от своего покровителя должность его старшего советника по международным делам, а через 3 года был избран министром иностранных дел. Влиятельный на политической арене бывший классный руководитель, плюс мощная и богатая семья, плюс необыкновенно амбициозный характер самого Вука Еремича. Это рецепт, который обеспечил ему молниеносную политическую карьеру. Кто на самом деле этот молодой председатель Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и каковы его перспективы в будущем? Об этом главный редактор международного отдела ведущей в Сербии ежедневной газеты «Политика» Бошко Якшич.
Вук Еремич показал особую амбициозность не только во внешней политике, но и в политике внутренней. Он в этом смысле не изменился, несмотря на многочисленные порки, которые получал в своей жизни по разным поводам. От неблагоприятного для Сербии мнения Международного суда ООН по поводу Косово, а в эту судебную тяжбу он вложил часть своего политического престижа и потерпел поражение, до исключения из демократической партии. Однако все это, очевидно, не влияет на Вука Еремича, и он амбициозно продолжает идти дальше, заставляя всех нас задавать вопрос, создаст ли он теперь новую политическую партию или примкнет к прогрессивной или социалистической партии, партиям, идеологию и позицию которых он исповедовал, являясь в то же время членом демократической партии, на основе которой строил личную популярность.
Вук Еремич был видным членом умеренной центристской демократической партии, но при этом чаще оставлял впечатление человека, который принадлежит к партиям правого толка, к националистам из сербской прогрессивной партии нынешнего президента страны Томислава Николича, которая выросла из ультранационалистической радикальной партии, или к национал-клерикальной демократической партии Сербии Воислава Каштуницы. Тот факт, что Еремич еще в средней школе вступил в социалистическую партию Сербии, которой тогда руководил Слободан Милошевич, в его официальной биографии не упоминается. Его школьные товарищи помнят, как молодой Вук однажды пришел в школу с красной партийной книжечкой в руках и воодушевленно восклицал: «Большевики мы!». В 90-е годы его отец, директор одной из государственных нефтяных компаний, был членом соцпартии и считался очень близким к режиму Милошевича. Как это было возможно, что Вук Еремич строил свою карьеру на национализме и на дешевом популизме, нанося вред демократам, но никто его не пытался остановить?
Это происходило из-за Бориса Тадича, который потом за это поплатился, проиграл выборы. Не забывайте, что Тадич, находясь тогда еще на посту президента Сербии и лидера Демпартии, с огромным опозданием, лишь после того, как проиграл выборы, заявил: «Я знаю, кто мне угрожает, я знаю, кто не проводит программу демократической партии, знаю, кто агитирует и делает собственную карьеру за счет партии». Но имени Еремича так и не назвал. Вуку Еремичу было оставлено пространство, которым, я должен признаться, он умело воспользовался. Популярность, которую он себе создавал, измеряется сотнями тонн топлива, которые Еремич потратил, путешествуя по миру.
Сам Вук Еремич неоднократно публично хвастался, что он в своей дипломатической работе по меньшей мере 3 раза облетел вокруг земного шара. Такое впечатление, что он, являясь главой сербской дипломатии, постоянно был в разъездах, объясняя это тем, что он прикладывает все силы, чтобы предупредить признание независимости Косово большинством стран мира. Но дипломаты Белграда его не любили, считали высокомерным хвастуном. Его не раз ловили на лжи. Не пользовался Еремич особой поддержкой и в своей демократической партии. Минувшей осенью он выставил свою кандидатуру на выборах нового лидера партии, но по всем статьям потерял. Из Зимпартии его исключили из-за отказа подчиняться партийной дисциплине. После того, как на последних выборах в мае 2012 года ранее правящая демократическая партия потеряла власть, ее руководство потребовало от всех бывших министров, избранных депутатами парламента, вернуть свои мандаты партию, чтобы таким образом признать личную ответственность за плохие результаты предыдущего периода. Вук Еремич это требование категорически отверг и остался депутатом парламента, даже несмотря на то, что теперь работает в Нью-Йорке и Белграде на сессиях парламента практически никогда не присутствует. Так что исключение Еремича из партии имеет больше правовой и все-таки политический аспект.
Его случай, разумеется, имеет политическую подоплеку, но в данный момент все свели к правовым вопросам. В Сербии закон о выборах такой, что каждый депутат парламента является хозяином своего мандата. Поэтому возник спор, когда партия практически приказала министрам, в том числе и Еремичу, вернуть мандат. Он этого не сделал и был исключен из партии. Что касается самой процедуры исключения, то она ясна. Еремич был единственным, кто из этого сделал скандал, доведя дело до уровня Конституционного суда, который теперь должен сказать окончательное слово. Вук Еремич воспользовался этим исключением из партии, чтобы снова быть в центре внимания, чтобы все снова заговорили о его мандате, о его амбициях и планах. С точки зрения саморекламы это было сделано очень умело. Я считаю, что он сам порвал отношения с демократической партией, а демократическая партия порвала отношения с ним.
Это было мнение белградского внешнеполитического обозревателя Бошко Якшича. Вук Еремич заступил на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН минувшей осенью, и его мандат длится год. С тех пор было произошло несколько нелепых, а то и скандальных случаев его поведения. Все началось с того, что Еремич для своего офиса в Нью-Йорке потребовал от правительства Сербии более 7 миллионов долларов. Квартиру он решил снять шикарную, за 16 тысяч долларов в месяц. Ведь Сербия – это огромные деньги. И известно, что предыдущие председатели Генассамблеи за год тратили меньше половины этой суммы. А Вук Еремич не скрывает, что чувствует себя в Нью-Йорке прекрасно. Например, в ноябре после победы в Лондоне сербского теннисиста Новака Джоковича Еремич на своей странице в Твиттере воодушевленно написал: «Перевернули столы в баре. Новак – чемпион мира». А в ответ на критику, что это не совсем приличное поведение для главы Генеральной Ассамблеи, заявил, что был избран на этот пост именно потому, что является живым человеком. Перед православным Рождеством Еремич ко всеобщему ужасу выставил на Твиттер фотографию зарезанного поросенка до того, как жарить. А еще Еремич в Твиттере сравнивает сербов и албанцев с хорошими и плохими героями нового фильма «Хоббит». Но настоящий скандал разразился, когда во время организованного Еремичем концерта в здании ООН в Нью-Йорке на Старый Новый год был исполнен сербский военный марш, который во время войны в бывшей Югославии считался гимном некоторых военизированных формирований экстремистов. Но, несмотря на такие скандалы, в Сербии ходят слухи, что следующая ступенька карьеры Вука Еремича – пост генерального секретаря ООН. Еремич это опровергает, но широкой искусственной улыбкой. В кругах демократически настроенной сербской интеллектуальной элиты Вук Еремич уважением не пользуется. Чтобы узнать мнение о нем этих кругов, я обратилась к белградской журналистке, автора, можно сказать, культовой радиопередачи «Песчаник» Светлане Лукич. Кто для вас Вук Еремич?
Мне трудно говорить о Вуке Еремиче и не употребить слова, которые бы могли быть восприняты как оскорбление. Для меня он является мрачной политической личностью. Еремич – карьерист. К нашему несчастью, он не умеет ни петь, ни играть в теннис, а то он мог бы сделать карьеру в этих областях. Но он решил делать карьеру в Сербии как политик. В стране, из которой молодежь выезжает, это сделать относительно просто. Всегда положительно воспринимается, когда кто-то возвращается из-за границы, получивший образование в западных университетах, хорошо говорящий по-английски, имеющий знания и умения, которых у нас нет. В этом проявляется наше полуколониальное отношение к самим себе. Вуку Еремичу повезло, что его покровителем был президент страны Борис Тадич, который его взял к себе и использовал для того, чтобы тот произносил слова и вел такую политику, какую сам Тадич вести не посмел. Будучи президентом, он изображал себя европейцем, демократом, человеком, который готов извиниться перед всеми соседями, а за ним всегда шел Еремич, который говорил противоположное.
Однако Вук Еремич в Сербии очень популярен. Утверждается даже, что его поддерживает чуть ли не 35% граждан.
Несмотря на то, что все опросы говорят о его популярности, за этим стоит не популярность его политики, а поддержка его риторики. Ведь большинство людей в Сербии хорошо понимают, что Сербия потерпела поражение во всем, и что у нее плохой имидж в мире. Поэтому стране нужен человек, который, несмотря на реальное состояние дел, несмотря на то, что Сербия проиграла все последние войны и потеряла Косово, имеет смелость ходить по миру, провоцировать соседей и защищать политику, которая так похожа на политику Слободана Милошевича. Я думаю, что если бы Вук Еремич выставил свою кандидатуру на выборах, его бы не поддержали. У нас есть поговорка, что таких, как он, может любить только собственная мать.
Это было мнение белградской журналистки Светланы Лукич. Тем временем Всемирный экономический форум в Давосе включил Еремича в список молодых лидеров, которые в будущем, возможно, получат влияние в мире.
О противоречивой личности Вука Еремича рассказывала наш корреспондент в Белграде Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.